Значит, мы с вами занялись вопросом о Евхаристии. Я уже вам говорил, что где-то во второй половине прошлого столетия на Западе начался такой евхаристический бум. Так они и называют евхаристический бум. Представляете, сочетание Евхаристия и бум. Это же более, я бы сказал, ну что ли, неприличного или уж просто буквально кощунственного даже сочетания это не найдешь. Но действительно, на Западе это так. Вдруг они все заговорили о Евхаристии, стали писать необыкновенные трактаты возвышенные, необычайные панегирики, и все бросились причащаться. Дошло дело до того, что будто бы, я сам не читал, но кто-то мне недавно говорил, что будто бы даже уже где-то, правда, протестанты, не католики, причащают даже собак. Так. Вот так. Вообще, вы знаете, идет какое-то надругательство вот над Христом, церковью и христианскими святынями. Какое-то идет именно надругательство. Вот помните, в Москве была эта осторожная религия, что там, так сказать, откровенно проявили себя, когда рубите иконы или издевайтесь над ними. Да, какая-то удивительная злоба откуда на Христа идет. Да, так вот и здесь причащают собака. Представляете, как здорово. Да. Правда, слава Богу, что сами протестанты, многие, по крайней мере, протестанты, не рассматривают Евхаристию как таинство. Многие протестанты рассматривать только как воспоминание, но все равно само воспоминание это носит характер святой, а не какой-нибудь. Хочу вам зачитать несколько цитаций из святых отцов, с тем, чтобы вы могли увидеть и найти подтверждение той мысли, что учение трансубстанциацию, это католическое это учение, которое появилось, как я вам сказал, уже очень поздно. Первая мысль, просто мысль, где-то в IX веке, а затем уже только Фома Аквинский, это XIII век, а утверждено догматически было только фактически на Тридентском соборе в XVI веке. В православии его вообще не знали. До Тридентского собора его пропагандировал это учение трансубстанциацию участник Флорентийского собора, а это же 15 век, участник Флорентийского собора Виссарион, епископ Никейский. Вот видите, восточный. Но знаете, кто такой Виссарион, епископ Никейский? Наверняка уже вы забыли. Это отступник, который впоследствии стал кардиналом Римской церкви. Восточный епископ, православный, видите, учил о трансубстанциации, о пресуществлении. Какой? Виссарион. Кто он? Был Виссарион, а стал кардиналом. Да, и потом его разделял также вот этот константинопольский патриарх Геннадий Схоларий. Да, то же самое середина XV века. Православие не знало этого учения. Я еще раз напоминаю вам, что это совершенно новое учение. И очень печально, что это новое учение было так поднято на щит. Я уже вам, по-моему, зачитывал, что было связано с принятием этого термина в катехизисе митрополита Филарета. Зачитывал вам или нет? Или только говорил? Тогда я вам зачитаю сейчас. Вот что пишет архиепископ Василий Кривошеин в своей работе, которая опубликована в богословских трудах, «Символические тексты в православной церкви». Вот что он пишет. «Как известно, текст катехизиса митрополита Филарета, изданного в 1823-24 годах, дважды подвергался изменениям. В издании 27-28 годов, когда, впрочем, дело ограничилась заменой библейских и святоотеческих цитат на русском языке церковнославянскими. И, вот это существенно, и в 1839 году когда были произведены более существенные изменения в тексте по настоянию обер-прокурора Протасова в сотрудничестве с митрополитом Серафимом Глаголевским и другими членами Святейшего Синода. Этот Серафим Глаголевский, кстати, много бед причинил епископу Игнатию Брянчанинову, то же самое. Так вот, нужно сказать, что исправление в кавычках, это у архиепископа Василия Кривошеина, что исправление катехизиса в духе его большей латинизации и согласования с исповеданиями Петра Могилы и Досифея не всегда было удачным. Так, в этом издании 1839 года к слову «прилагаются о святых дарах» было добавлено «или присуществляются». Правда, вслед за тем слово «присуществление» объясняется со ссылкой на исповедание Досифея в православном духе, в смысле непостижимого и действительного приложения. Тем не менее, можно только жалеть, видите, пишет епископ Василий Кривошеин, можно только жалеть о внесении в катехизис этого чуждого православному преданию схоластического термина. Обращаю ваше внимание. Кстати, вы знаете, кто такой архиепископ Василий Кривошеин? Или нет? Это человек, который более 20 лет подвязался на Афоне. Вот. Потом, я не помню, каким образом, но он был или вызван, что ли, в Европу и стал епископом Русской Православной Церкви. Он был бельгийским епископом. Я был у него как-то однажды дома. Это был действительно епископ, я вам скажу, аскет. Дом у него, квартира, бедненькая квартира. Я пригласил выпить чаю. Да, библиотека. Никакой обстановки фактически. Все удивительно просто. Ну, не только просто и скромно, а даже, можно сказать, почти нищета. Это был настоящий монах. Епископ-монах. Это удивительное дело, я вам скажу. Это явление вообще трудно. Я помню, в Москве в ресторане там то же самое вечером, как он заходил вечером. Ну, представляете, что творится? То есть лучше не представляйте, что там в ресторанах в наших, к сожалению, это бывает. Я... Конференция какая-то была, помню, он приехал, то же самое. Он никого и ничего не видел. Зашел, все. Вообще это очень такое, знаете, приятное впечатление. Это был настолько искренний человек и действительно святой жизни. И настоящий богослов, к тому же. Очень образованный человек. Да, и вот видите, он пишет, да, можно только сожалеть о внесении в катехизис этого чуждого православному преданию схоластического термина. Вот. Еще более неудовлетворительно для православного сознания изложено учение об искуплении в понятиях, цитирует, «бесконечной цены и достоинства крестной жертвы и совершенного удовлетворения правосудия Божия». Сожалеет об этом. Вот. То, что потом Иларион Троицкий об этом тоже возмущался и писал, когда же мы выбросим это учение о заслугах и о удовлетворении. Да. Так вот, я хочу просто вам зачитать несколько сейчас цитат из святых отцов, поскольку этот вопрос, я знаю, вас всех интересует, тем более у нас был семинар, и вам это просто интересно. Кое-что я зачитаю, несколько вот цитат. Вот, например, святитель Ириней Леонский пишет: «Как хлеб, взятый от земли, после призывания над ним Бога, уже не есть обыкновенный хлеб, но Евхаристия, состоящая из двух вещей, из земного и небесного, так и тела наши, принимая Евхаристию». Ни о каком изменении физической этой стороны даже нет. И речь Ян Дамаскин. «Так и хлеб общения, не простой хлеб, но соединенный с Божеством». Вы слышите? «Но соединенный с Божеством. Очищаясь через это, мы соединяемся с телом Господа и Духом Его и делаемся телом Христовым». В каком смысле? Я так одного человека спросил, так что же, вы считаете, что уже это когда мы причастимся, это не наше тело уже. Наше тело изменилось, тело Христово. И группа крови та же, да? И физические свойства. Ответ меня потряс. Да. После этого я уже не посмел спрашивать. Я, правда, не стал говорить, что Франциск Ассизский тоже почувствовал себя совершенно превращенным в Иисуса. Помните? Да. Или Федорит Киевский, например, назвав телом хлеб и снова самим собой назвав вино, он удостоил видимые символы наименования тела и крови, не прилагая природу, но приложив к природе благодать. Правда, интересные вещи? А вот совершенно замечательное высказывание Макария Великого. Послушайте. «И жизнь, — говорит евангелист, — была свет человеков». Это Евангелие от Иоанна. «Как и Господь сказал: если кто не будет есть плоти моей и пить крови моей, не будет иметь жизни вечной. Но мы не должны, братья, мыслить это телесно и вещественно, как многие ученики, слыша слово это, соблазнились, говоря: как может он плоть свою дать нам есть?» Слышите? Осудить. Мы не должны мыслить так, как поняли те ученики, помните, которые потом отошли от Иисуса Христа даже. Ведь истинная плоть жизни, которую вкушают христиане, и кровь, которую пьют, есть Слово Его, Слово с большой буквы, то есть Бог Слово, и Дух Святой, и вселяется в Евхаристии хлеба, и освящает Словом и силой духовной, и становится телом и кровью Христовой. И все, говорит апостол, одним духом напоены. Как и Господь сказал мыслящим сие телесно, которые мысли телесно, думают, что его тело будет есть, слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Видите, как он объясняет? Опять отводит взор от того, что будто бы происходят какие-то вещественные изменения. Говорит, мы вкушаем кого? Слово, логос. Логос включаем мы. И Дух Святой. Приобщаемся Христа самого через этот хлеб. Потому что он соединен с Божеством Слова. Или вот Иоанн Дамаскин, например. И как в крещении, поскольку у людей в обычае мыться водой и натерять себе тело маслом, он сочетал благодать Духа, соединил, слышите, благодать Духа с елеем и водою и сделал его банею паки бытия, крещения. Так и постольку у людей в обычае есть хлеб и пить воду и вино. Он сочетал, слышите, опять соединил, он сочетал с ними свое божество и тем самым сделал их своими телом и кровью, чтобы с помощью обычного и естественного мы оказались в сверхъестественном. С помощью обычного и естественного, слышите, оказались в сверхъестественном. Или Семен Новый Богослов говорит: «Да не воображают недостойно причащающиеся божественных тайн, что посредством их просто так прилепляются и соединяются с невидимым Богом. Этого не будет с ними никоим образом и никогда не будет, восклицательный знак. Потому что только одни, удостаиваемые причастием божественной плоти Господней, откровения умным прикосновением невидимого божества в умных очах и устах, видеть и вкушать, познают, что благ Господь. Ядущие и пьющие не только чувственный хлеб, но и Бога вместе с тем в нем». Вот видите, опять та же самая мысль, видите? Чувственный хлеб и Бога вместе с тем в нем, в этом хлебе. в достойных чувствах, одинаковым образом питаемые. Одним, то есть хлебом, видимо, а другим, то есть Богом, невидимо. Они соединяются, послушайте, они, эти хлеб и вино, соединяются двойному по природам Христу, двояким образом, становясь Ему сотелесными и сообщниками славы и божества. Видите, все-таки отцы, как я вам говорил, что в основном не рассуждали об этом, но кое-где пишут. И вы видите, как пишут? Всюду речь идет о чем? О соединении. Соединении, а не превращении. Преподобный Никита Стефат, это ученик преподобного Симеона Нового Богослова, писал, что такое насущный хлеб? Как не то, что он, хлеб, единосущный с нами. А хлеб, единосущный с нами, есть ничто иное, как тело Христа, который стал единосущным с нами через плоть своей человечности. Видите, что говорит? Вы поняли линеечку? Эту линию. Хлеб единосущен с нами, так? А тело Христа единосущно нам. То есть, что говорит? Тело Христово единосущно с хлебом. Понимаете, какие вещи-то? Правда? Вот какие любопытные просто вещи. А вот Григорий Палама, святитель, пишет, сей хлеб является как бы некой завесой скрытого внутри божества. Или он же, он, Христос, посредством сего хлеба даровал нам соединение с Ним. Ну, просто сильнее не скажешь. Посредством сего хлеба даровал нам соединение с Ним. Посмотрите, как прям точно выражает мысль. Ну, вот, кстати, комментарий протоиерея Яна Мейндорфа. Вы знаете, что это крупнейший богослов, такой историк, патролог. Вот какое он делает заключение. Это очень для вас, я думаю, для всех интересно и важно. Византийцы, он называет всех византийских отцов, византийцы не считали, что в таинстве Евхаристии субстанция хлеба каким-то образом превращается в иную субстанцию тела Христова. Слышите? Но видели в хлебе этом тип, то есть образец или отпечаток человечности, отпечаток, тип человечности, нашей человечности, которая изменилась в преображенную человечность Христову. В том же духе пишет профессор Ленинградской академии, профессор Николай Дмитриевич Успенский, это очень известный литургист, да, исследователь, такой тщательный исследователь этого вопроса. Он писал, церковное сознание принимало евхаристический хлеб и чашу как истинное тело и кровь Христовы, но при этом не исключала их естественной природы. И словами, приложив Духом Твоим святым, Златоуст только указывал на восполнение этих даров божественной благодатью, так что хлеб становился уже свободен от наименования хлебом, но стал достоин имени тела Господне, хотя природа хлеба в нем осталась. И дальше пишем, что заметим, что и после Златоуста, в эпоху христологических споров, общецерковное сознание принимало евхаристические хлеб и вино как истинное тело и кровь Христовы, не исключая их естественной природы. Вы понимаете, в чем дело? Вы знаете, видимо, ошибка вот оппонента, вот защитников католического учения, как вот мне кажется, заключается в том, что они под словами «истинный» подразумевают материальный. Забыли, что Дух – вот первичная реальность. Дух, сам Бог есть превысшая реальность. Дух – реальность, прежде всего, затем уже материя. материя, если хотите, она расползается. Более того, я вам скажу, что по своей материальной природе, по своей материальной, тварный мир единосущен. Я вот вам специально прям даже выписал и хочу зачитать вам, чтобы вы знали. Афанасий Великий писал: «Тело имело общую со всеми телами сущность, тело Христово, и было телом человеческим, хотя по необычайному дару образовалось из единой девы». В другом месте он пишет: «Дух Святой отличен от единства тварного бытия». Посмотрите, две вещи пишет, в двух местах пишет. Во-первых, тело Христово имело общую со всеми телами сущность, то есть и с нашими телами. Вы видите? Причем тут поэтому превращение в тело? Какое значение имеет? Разве в этом суть дела? Мы причащаемся Христа, то есть всех тех божественных, спасительных свойств, которыми обладало тело Христово, а не тех атомов и молекул, из которых состояло именно тело Христово. Почему Хомяков иронизировал и говорил: католики верят в какое-то атомистическое чудо, которое будто бы происходит на престоле. Кстати, вот хочу вам сказать, что вот ошибка, видимо, вот этого католического сознания, я говорю сознание, потому что касается не только католиков, но и всех тех, кто разделяет эту точку зрения католическую, в чем состоит? Что они под реальностью, под реальным телом, разумеется, это вот биологическое тело, забыли о том, что когда речь идет о таинствах божественных, то прежде всего речь идет о чем? О духовной реальности. Вот я вам, помните, говорил, уже зачитывал, кажется, что пишет Киреев, это профессору Керенскому, в «Богословском вестнике» марта 1904 года. Он очень интересные вещи пишет. Да. Но вот я говорил, помните, ни митрополит Платон, ни митрополит Филарет не считали нужным вводить слово «присуществление» в свои катехизисы. Теперь увидели, что митрополит Филарет не ввел в катехизис. Его заставили уже ввести. Вот, спустя более 15 лет. Вот так миллион людей, стало быть, без него обходились. А теперь оказывается, что оно сделалось необходимым. И что будто бы русские богословы, в кавычках, так именно и думают. Нет, смею уверить почтенного В.А. Керенского, что есть богословы, думающие иначе. Не странно ли предположение, делаемое сторонниками слова «транссубстанциация», что два наших известнейших митрополита нового периода не знали и не понимали, чему именно следует верить каждому православному, чему должна быть обучаема православная паства, что есть вера, а что нет. И вот, как оказывается, они забыли о транссубстанциации, столь необходимой для правильного понимания таинства Евхаристии. Они, видимо, не понимали полезности и легкости, он все иронизирует, метафизического объяснения таинства, придуманного глубоким богословом Пасхазием Ротбертусом. У нас не хотят довольствоваться объяснениями старокатоликов, ссылающихся, между прочим, и на наши катехизисы, преимущественно потому, что многие не уясняют себе значение слова «духовность», которые, вот эти сторонники транссубстанциации, которые отождествляют его со словом «отвлеченность», то есть нереальность. Вы слышите? Для многих из нас реальным считается лишь материя. Где нет материи, там нет реальности. А есть лишь отвлеченность, есть символизм. Отсюда и стремление к материализации таинства, объяснимое именно желанием сделать его грубо осязаемым. Тело Христово превращается в «мясо», в кавычках он пишет, о котором со слов Хомякова упоминает и Преосвященный Сергий Строгородский. Вообще в статьях его, епископа, о транссубстанциации в Церковном Вестнике 1903 года вопрос поставлен чрезвычайно рельефно и верно. Преосвященный Сергий, конечно, стоит на строго реальной почве. Он отвергает всяческий символизм в таинстве – но он далек и от его материализации, столь любезной многим богословам, забывающим реальную духовность таинства. «Вкушая хлеб и вино, — говорит он, — мы веруем, что причащаемся телу и крови Христовых, но как это происходит, мы не знаем. Раздробляя своими зубами хлеб, мы не скажем, что раздробляем тело Христово, что оно остается у нас в зубах. И ощущая в своем рту теплое вино, мы не решаемся подумать, что это теплота самой крови Господней. Недаром в чине литургии диакон перед причастием говорит священнику: «Раздроби, владыко, святый хлеб», хотя таинство уже совершилось. Приложение совершается духовно, тело и кровь Христова остаются явлениями духовными и питают нас духовно. Хлеб и вино – суть истинно, действительно и существенно тело и кровь Спасителя, вере, реалитер, et substantialiter, прибавляя «sed non carnaliter», но не мясо. Истинно, действительно, существенно «sed non carnaliter». Видите, выделите из вашей формулы, он все время употребляет слово это «мясо» в кавычках, «и мы единомышленны», говорят нам старокатолики. А мы настаивали на этом католическом учении. Видите, какое действительно глубокое такое верное рассуждение. Первое – это материализм какой-то, когда мы ищем всюду превращение, когда рассматриваем престол как алхимический котел, когда рассматриваем таинство как некую магию. Сказали слова, и что там? Какая сущность? Какая сущность превратила? Что за сущность? И потом вопрос. Ладно, оставим о сущности. Эти акциденции, то есть видимые свойства, они реальны или нереальны? Если нереальны они все, только нам кажутся, тогда докеты. Если они реальны, эти акциденции, так тогда о чем идет речь? Значит, и есть хлеб, и есть вино. Да, ну, в общем, это вот некоторые вещи. Почему я так останавливаюсь, друзья мои, на этом? Потому что я знаю, что вот вы все спрашиваете, как там прошло и что такое. Вот я вам некоторые вещи, так сказать, ну, специально зачитал, чтобы вы видели, что вот это учение, вот, с которым, кстати, выступил Зайцев, это древнее учение, это святоотеческое учение, а учение о транссубстанциации – учение совсем новое, неслыханное никогда в церкви, появившееся на Западе, утвержденное догматически Тридентским католическим собором. У нас на Востоке только с 15 века и кем? Достаточно защитника назвать этого Виссариона Никейского, чтобы уже понять, куда мы идем. И к нам оно проникло, посмотрите, как поздно. Ни митрополит Платон, ни митрополит Филарет не ввели в свои катехизисы этого даже термина. Вот только и вдруг теперь мы начинаем со всей силой защищать эти вещи. Не понимая, что в таком случае, что делает священник, если это хлеб, вино превратился в настоящее тело, живое тело, живого Христа, кем он тогда становится? Я одного спросил, вы что, действительно считаете, что вы так делаете? Ответ – да. Да. Не знаю, меня в дрожь бросает это. Я вспомнил Фому Аквинского, который говорил: «Да, заколаем Христа». Я больше не буду комментировать. По-моему, ясно. Вам эту статейку я оставлю, а кто интересуется, можете почитать в «Богословском вестнике» за март 1904 года. По-моему, статья, письмо это заслуживает, по-моему, внимания. Значит, суть, я делаю заключение. Вся суть, значит, в чем? Не в том, что это хлеб и вино превращаются, а в том, что они также халкидонски также воспринимают Бога Слово, приобретают все свойства божественные, спасительные, которые нам и необходимы. Нам же не физические свойства тела Христова нужны для спасения, а те спасительные, божественные свойства нужны. Эти хлеб и вино и приобретают все эти свойства. Поэтому, когда мы причащаемся, мы действительно, если хоть немножко человек кается, он ощущает действительно, чего он приобщается. Неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно отныне этот хлеб и вино соединяются с Богом Словом. Наитием того же Святого Духа. Слышите? Приложив Духом Твоим Святым. Прямо, литургия прямо говорит. Вот так, друзья мои. Ну, хорошо. У нас с вами не так много времени. А вот есть еще вещи, не менее важные, я бы сказал, о которых тоже стоит поговорить. Вот таинство священства. Священство как таковое в разных видах существовало и существует во многих религиях. Называют их по-разному. Этих жрецами, колдунами, шаманами, священниками. Это вопрос, уже вопрос другой. Но само по себе священство всегда существовало всюду. Люди интуитивно ощущали, что кто-то должен их соединять или через кого-то они должны иметь общение с Божеством. Кто-то должен приносить жертву Божеству. Но вы помните, как понималась жертва в языческом иудейском духе? Как она понималась? Или как умилостивление за грехи, или как те дары, с помощью которого надеялись привлечь милость Божества. Вот каково было понимание жертвы. Теперь вы помните, как мы говорили о жертве Христовой. Эта жертва совсем не жертва умилостивления разгневанного Божества. Нет такого понятия в христианстве. Нет разгневанного Божества. Это была жертва любви. Как один человек, спасая другого, может быть, погибает, это была жертва любви. Ни о каком удовлетворении, никаких правосудий. Любовь превыше всего этого. Это жертва любви. Кому это была жертва любви? Помните, мы с вами опять-таки говорили, как пишет Григорий Богослов очень хорошо, чтобы человеки были освящены человечеством Бога. И вот через это осуществление любви к человеку, таким образом мы видим осуществление жертвы, если хотите, всей Святой Троицы. Как вы знаете, когда вдруг вот дарят, например, ну, ребенку какой-то подарок. Не родителям, нет, не родителям, совсем. Ребенку дарят. Кто радуется? Один ребенок? Спасают ребенка от смерти. Кто радуется больше всего? Родители. Понимаете теперь, что значит жертва приносит? Кому жертва? Кажется, спаси же ребенка от смерти, от какой-то болезни. Кому жертва принесена? Ребенок еще, может, не понимает. Он еще даже маленький еще какой-нибудь. Не соображает даже ничего. Кому жертва принесена? Родители благодарят, не знаю как. Кому принесена? Ребенок? Спасли его? Да. Кому жертва? Если хотите, родители. Вот я этот образ привожу вам к чему? Чтобы вы поняли, когда мы говорим, что жертва принесена Отцу, жертва принесена Святой Троице. Ну, помните, разные эти высказывания. Константинопольский собор говорил, что всей Святой Троице. Так и так далее. В чем суть дела? Жертва принесена людям, ради смысла людей любовь принесла себя в жертву. Но тем самым она составила своего рода радость кому? Вот тому, кто жаждет спасения человека – Богу. Эта жертва оказалась осуществлением любви Божией в спасении человека. Вот так. Так вот, священство как таковое – употребляется этот термин «священство», именно очень хорошее слово, в котором происходит слово «освящение», от слова «святость». Вот с чем связано. Вы видите, сразу мы наметили особенность христианского понимания. Священство – это святое. Это то, что осуществляет в себе самом святость. И пытается, насколько возможно, является тем, через кого, если хотите, через образ его и научение его, люди приходят тоже к освящению, к святости. Вот какой иной смысл в христианстве по сравнению Вот с тем, будем говорить, ну, тоже назовем священцев, которые жречеством лучше, вот так скажем, которые мы видим в других религиях. Там речь вовсе не шла о священии. Речь шла вовсе не о святости. Совсем там шла о другом. Жрецы обладали магическими силами, я говорю, обладали по вере людей. Они имели связь с таинственными силами. Они могли исцелить, могли предсказать, да, могли напротив повредить и так далее. Вот такой были жрецы. В их руках были боги, если хотите. Но я образно выражаюсь, вы понимаете. Ни о какой святости речь не шла. Речь шла не об освящении. Если где это было самым последним. В христианстве это первое. Первое – святость. Осуществление именно этого начала. Так вот, в этом плане христианское вот это учение о священстве отличается от языческого. И второй есть момент. Второй момент связан с учением о благодати и о действии Бога в человеке. Дело в том, что христианство, в отличие от других религий, утверждает, что священник получает особую благодать не просто так, не просто по его молитве, не просто в силу даже его личной святости, что необходимо. Нет, нет. Есть еще нечто, нечто, данное от самого Бога. И как ценность, передаваемая из поколения в поколение. Знаете, как ценность? Как вот, знаете, семейные реликвии, например, драгоценные передаются, какой-нибудь там перстень или что-нибудь, из поколения в поколение передается. Так и в церкви дар, есть некий дар благодати Божией, который передается руками, епископскими руками. Через руки, я бы сказал, епископа. Не он дает благодать, нет, нет. Не священник дает благодать, совершая таинство, нет, нет. Господь дает, но через его посредство. От Бога дано это ему. Но кому ему? Тот, который получает в руки вот эту ценность. Ценность, как говорят, вязать и решить. Как он воспользуется этой ценностью? Ой, ой, ой. Ему дается меч обоюдоострый. Он может спасать те, которые ему поручены, а может рубить тех, кто в его власти. Вот от этой опасности всегда предупреждали отцы. Смотри, чтобы не превратиться тебе из пастыря в хищника. В хищника. Вместо того, чтобы сохранять овец, ты превращаешься в волка, который рвет овец. Видите, какие интересные вещи присутствуют в христианском учении о священстве. Кто получает его достойно? Дар этот Святого Духа получает не тот, над которым просто оно совершается. Опять второе, еще отличие одно от жречества. Совсем не тот. К таинству священству прямо относятся те слова, которые мы с вами слышали от святых, от святых о таинстве крещения. Совсем нет. Дар Святого Духа получает лишь тот, кто с верой, благоговением и смирением, с осознанием своего недостоинства, принять этот дар, получает рукоположение. А вовсе не тот, которого проведут трижды вокруг престола. Можно провести сколько угодно раз, и он дара Святого Духа не получит. Слышите? Сейчас мы поговорим о том, что это значит. В связи с рукоположением священнику дается власть, то есть что значит власть? Право, лучше скажу, совершать все церковные таинства. Он получает право. Вы слышите? Право. Вы скажете, как такое? А дар Святого Духа? Объясню. Так, епископ становится известным, что вот этот вот священник совершает такие вещи, за которые его нужно немедленно снимать сан. Но пока готовятся документы, пока идет процесс расследования, этот священник продолжает служить, совершать таинство и так далее. И, наконец, ему запрет или снятие сана. Снятие сана. Вы теперь понимаете? Духа Святого уже у него нет, даже если он был. Дара благодати уже нет у этого там убийцы или кто там, я не знаю, кто он есть, неважно. Уже у него нет, но он совершает все таинства. Право еще остается за ним. До тех пор, пока он не запрещен или с него не снят сан. Понимаете? Так вот, не смешивайте. При рукоположении человек может получить и дар Святого Духа, и право. И право. Рукоположение обязательно сопряжено с правом совершения. Всего так. Но он может получить и дар Святого Духа, а может не получить. Не получить. А право получить, он будет служить, будет, может, грабить церковь, превратить свой приход в фирму настоящую, и больше ничего. Вот. Будет потом заслуженным или маститым, да, каким-то, неважно. И получит все, что угодно, и не иметь никакого дара Святого Духа. Видите, как интересно церковь учит об этом. Достойно получает тот, кто с верою, благоговением и смирением приходит к этому. С осознанием действительно того, что он, как он далек от этого, но уж промыслом Божиим так устрояется, что вот он получает, принимает этот сан. Вы, кстати, вы знаете из истории церкви, как многие бегали от сана в древности, помните? Иногда доходило дело до насилия даже. Да. Потому что некоторые это ощущали очень остро. Это свое недостойное, настолько остро, что они бежали. У других этого нет. Нет этой остроты. Может, нет подчас понимания, особенно в юности вот такие вот. Им что тут? О, священство, ну, когда вы еще крестик получишь, получите. И все. То есть смотрят как на какое-то изменение просто социального положения, да и больше ничего. Вот этот, значит, вещь очень важная. Значит, священник, получивший рукоположение, может получить дар Святого Духа, а может оказаться бездарным. Вы слышите? Бездарным, без дара. Какой же это дар? Дар? Не случайно мы отождествляем часто священство и пасторство. Этот дар – это дар вспомоществования ему, этому человеку, в его духовном назидании людей. Вы слышите? В духовном назидании людей. И сами понимаете, трудно быть грязным и грязными руками кому-то почистить одежду. Да очень трудно. Грязными руками очистить у кого-то грязную одежду. Пожалуй, и чистую можно испачкать. Можно? Можно. Приведу вам пример. Не называя лиц, конечно, поскольку это в нашей была академии, этот печальный факт. Одна моя знакомая, очень хорошая, давнишняя, она сейчас монахиня, так ее затащили на исповедь к одному нашему, очень прославленному. Так она потом вышла и говорит, слава Богу, что я не молодая девушка. Я бы вышла развращенной после такой исповеди. Такие вещи спрашивал этот архимандрит, что, Боже мой, после этого не обрадуешься уже. Да, учтите, можно действительно развратить. Никогда в голову ничего не придет человеку, а тут начинается ковыряние, копание в грязи, видим, какое-то наслаждение, что ли, я не понимаю, в этой грязи копаться. Так что священник может освящать, а может произвести прямо противоположное. Когда нет этого дара Духа Святого. Вот поэтому, что мы находим у святых отцов? Вообще сильнейшие высказывания по поводу священства. И я вам зачитаю их, хотя у нас времени много, но сами понимаете, мы же находимся в школе, готовящей священника. И тут особенно важно нам это знать. Иоанн Златоуст. Священник должен иметь душу чище самых лучей солнечных, чтобы никогда не оставлял его без себя Дух Святой. Это о священстве, слово шестое. Не думаю, чтобы в среде священников было много спасающихся. Напротив, гораздо более погибающих. И именно потому, что это дело требует великой души. Григорий Богослов. «Ибо многие обличены саном, да не все имеют благодать». Исидор Пелсиот. «Священство прилично только некоторым и немногим, именно же держащимся той мысли, что оно есть отеческая попечительность, а не самоуправное самозаконие». Самоуправное самозаконие. Ой, как это близко нашему времени. Вот жалко, у меня сана нет. О, как бы я командовал бы направо-налево. Вы бы тогда узнали у меня, почем фунт лиха. Ефрем Сирин что пишет? «А я, возлюбленные, прихожу в ужас, видя, на что отваживаться имеют обычай некоторые безумцы, которые решаются бесстыдно и опрометчиво искать священство и принимают оное, не быв призваны Христовой благодатью, не зная того, что огонь и смерть собирают себе они бедные». Семен Новый Богослов пишет: «Ибо я говорю и свидетельствую всем, кто прежде не оставит мира и от души не возненавидит всего мирского, и искренне не возлюбит единого Христа, и ради Него не погубит душу свою, не заботясь ни о чем для человеческой жизни, но как бы ежечасно умирая, не будет много о себе плакать и рыдать, и не будет иметь желания только к Нему одному, и через многие скорби и труды не сподобится восприять Божественного Духа, тот да не дерзнет принимать священство и предстоятельство над душами или стать начальником. Ибо в суд и во осуждении будет предприятие таковых дел. Это хуже убийства, хуже прелюбодеяний и блуда и всех других грехов. Все эти грехи ныне совершаются против людей, торгующие же нагло божественными таинствами и продающие благодать Духа, грешит, конечно, против самого Бога». Это божественные гимны. Он же пишет: «Итак, ни монахам по внешнему облику, ни рукоположенным и включенным в степень священства, просто так, только из-за рукоположения и его достоинства, не дается от Бога отпускать грехи, да не будет восклицательный знак. Ибо им дозволено только священно действовать». Кстати, вы знаете, вот эта вот мысль его насчет того, кому дозволено отпускать грехи, кому только священно действовать. На Востоке, вот у греков, например, это исполняется до сих пор. Там исповедовать могут далеко не все священники, а только некоторые, кому дает специально от архиерея такое разрешение или благословение, а не каждый священник. И они понимают, особенно многие священцы принимают в очень молодом возрасте. Представляете, идет 70-летний к 20-летнему. Отец. И 20-летний отец, сейчас, представляете, начинает получать. Представляете, какие вещи. Поэтому там к этому относятся, все-таки еще относятся там так, разумно, здраво. У нас в силу вот, ну, страшных обстоятельств этой советской власти, когда, знаете, гонения и все такое, тут, ну, не могли мы думать даже об этом. Да, но вот теперь бы, может быть, оно бы и пора. И пора, может быть, задуматься над этим вопросом. Семен Новый Богослов, кажется, пишет прямо о необходимости этих вещей. Святитель Иннокентий писал: «Мы, как пастыри, как учители, как преемники апостолов, непременно должны вполне соответствовать своему званию, то есть мы должны учить. По нынешним действиям нашим мы почти ничто иное, как жрецы, как совершители таинств и обрядов, а не пастыри». Это, конечно, сильные вещи. Да, очень, очень сильные. Я думаю, что они понятны. Мне кажется, что у нас бы, конечно, в семинарии обязательно бы, прежде всего, должны бы очень тщательно прорабатывать вот эти шесть слов о священстве Иоанна Златоуста, по крайней мере. Просто чтобы хорошо все знали, представляли, имели вот эти все высказывания. Потому что мы же должны трезво смотреть на эти вещи. Священство – это не должность. Вот. И никакое, не какое-то чиновничество. Это нечто совершенно особое, что ставит человека прям непосредственно вот перед Богом и перед совестью, так, как никого другого. Поэтому вот Иоанн Златоуст писал так: «Ни крещение, ни отпущение грехов, ни знание, ни причастие таинств, ни священные трапезы, ни принятие тела, ни причастие крови, ничто другое из этого не в состоянии будет нам помочь, если не имеем жизни правой и удивительной, и свободной от всякого греха». Ну, еще скажу несколько других таинств, по несколько слов. Да. Ну, особенно, может быть, такое таинство постоянное, с которым соприкасаемся все мы, и о нем представление особенно важно иметь. Это таинство покаяния, конечно. Вы знаете, вот нет действительно такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. Вот любое таинство можно исказить, как вот мы с вами вот в этом убеждаемся. И вот это относится и к таинству покаяния. Очень часто оно превращается в отчет о проделанных грехах. Не в покаяние, а в отчет. То есть какое? Без сердечного чувства, без осознания, без хоть какой-то, хотя бы какой-то решимости, да, бороться с тем дурным, что мы совершили в своей жизни. Вы знаете, ведь покаяние в том и заключается. Очень хорошо греческое слово объясняет это, вот это таинство. Но метания, метания, то есть изменение образа мысли, изменение ума. Понимаете, что такое метание? Изменение ума. Вот когда человек раскаивается, больше так не буду никогда делать. И он никогда, представляете, и не делает. Вот я знаю несколько человек, вот сейчас несколько человек, и из них даже священники, которые полностью прекратили выпивать. А они, бедняги, просто погибали. Причем это поразительно, я их вот спрашиваю, уже вот несколько лет, вот что такое твердая решимость. Один из них, я знаю, даже просто перед крестом и Евангелием даже. Сказал. Я его спрашиваю, прошло уже, не знаю, лет пять, наверное. Я говорю, тебе не хочется? Вот когда тут собирается, все, к нему приходит. Он говорит, никакого даже нет влечения. А пил очень крепко. Ну, просто погибал человек. Вот несколько человек я знаю, узнаю вот таких. Вы знаете, что такое покаяние? Вот когда сильнейшая решимость. Вот оно действительно. Тогда это вселяет в человека огромную силу. Да, и он становится способным к убеждению того, о чем раньше, ну, просто и подумать даже не мог. Так вот, покаяние – это изменение вот этого ума, то есть понимание, отношение и решимость определенная. Вот что такое покаяние. Понимаем, мы понимаем, что не всякий может вот так решиться, как вот сейчас я сказал, да. К сожалению, что-то, я не знаю, что от человека требуется, чтобы он пришел в это состояние. Но, по крайней мере, мы должны, хотя в той степени, в какой можем, должны решаться измениться. В противном случае и покаяние останется пустой формой. Таинство, я говорю, покаяние, останется пустой формой или пустым отчетом о проделанных грехах. Конечно, вот тут с таинством покаяния, видите ли, Тут связано много вещей, особенно вот со священством. Вот я вам говорил уже, какие могут быть случаи. С какой осторожностью, с какой деликатностью, если хотите, должен священник принимать исповедь. Вы слышите? Просто с деликатностью человеческой. А особенно не копаться в грязных грехах. Никогда. Запрещено это просто святыми отцами. Категорически. Да. И не смешивайте потом двух вещей. Одно дело – исповедь перед священником, и другое дело совсем – откровение помыслов перед духовником. Исповедь может быть перед священником и совершается. Может быть, тем, с кем мы постоянно исповедуемся, с кем мы привыкли, может быть, знакомы, но это исповедь. Откровение помыслов совершается только перед тем человеком, даже в Патриарках вы знаете, даже это не обязательно, это священник. Откровение помыслов совершается, называется откровение помыслов, то есть откровение своей души, так сказать, если хотите, тайн своей души перед тем и только перед тем человеком, в котором вы убедились, что он действительно может вам дать разумный, хороший, действительный совет. Разумное слово может вам сказать. Неопытному человеку, не понимающему человеку, не имеющим никакой духовной жизни, опыта, нельзя этого делать. Там простое покаяние, называние грехов. А раскрытие души во всем, это совершается только перед лицом действительно духовно опытных людей. Об этом предупреждают отцы. Кассиан Римлянин писал, сколько я пострадал, открыв свою душу перед неопытными людьми. Игнатий Брянчанинов пишет, что с ним то же самое произошло, когда он по неопытности, говорит, по юности, да, открыл себя, и когда получил советы, которые так повредили душе, что потом долговременное пришлось иметь исправление и так далее. Опасно открыть свою душу перед человеком невидящим. Опасно дать делать операцию слепому хирургу. Слышите? Откровение помыслу – это открыть себя, дать оперировать. Избави Бог, если вы доверите это делать слепому хирургу. Запомните это, пожалуйста. Люди вот сейчас, к сожалению, этого не понимают. Ринусы подчас кому попало, или просто по слухам, не имея никакого личного знакомства. Прежде напоминаю вам то, о чем мы с вами говорили, об избрании вот духовника. Тщательно нужно познакомиться, нужно помнить этот просто великие слова Иоанна Лестничника. Прежде, нежели вдать свою душу кому-то не было. Помните, как он говорит? Испытай, рассуди и, так сказать, искуси даже, говорит, сего кормчего, чтобы тебе вместо пристани не попасть на камни. И, да, и вместо спасения не оказаться в пучине. Понимаете, какие вещи? Вот, это вещи разные. Я в связи с чем это говорю? Это разные вещи. Я исповедоваться могу любому священнику в конечном счете. А уже всю свою душу открыть только тому, кому уже я знаю, кого я знаю, хорошо уже знаю. И у меня есть опыт уже общения. Вижу, это мудрый человек, духовный человек, более знающий и так далее. Вот это, друзья мои, учтите. И сами избави Бог, не требуйте, когда станете священниками, открывать всю свою душу у каждого человека. Потому что вот тот же человек, о котором я вам говорил, когда к нему приходили просить исповедаться, он требовал от самого, не от юности, а чуть не от младенчества, давай все рассказывай. Уже показатель, понимаете? Человек же исповедовался много раз, все. Хочешь у меня поисповедаться? Давай. С какого возраста помнишь себя? И давай все. Наслаждение, что вы? Вы еще ничего не понимаете. Вот как станете маститами, вот тогда узнаете. Да, я, конечно, шучу, друзья мои, но это, конечно, беда. Это беда, и говорят, первый признак прелести. Именно настоящей прелести. Когда человек, я вам скажу, истинный духовник, он не захочет даже это. Даже если будет просить человек отказать ему, и то едва ли он, далеко не каждому согласится, ни в коем случае. А когда человек требует уже этого, это первый признак гордыни, мнения о себе или глубоко неверного понимания таинства покаяния. Кстати, вот опять католицизм, вот как хотите. Там действительно требуется все до тонкости, все узнать. Почему? По очень простой причине. Потому что нужно не только отпустить грехи, но и нужно высчитать, какое удовлетворение он должен принести. Понимаете? К каким святыням он должен сходить, сколько дать нищим, сколько сделать поклонов, сколько опасти храмов там на колени и так далее. Все же священник должен все произвести суд и вынести приговор. Ты должен сделать то-то, то-то, то-то и то-то. Для этого он должен точно знать, как на суде. Таинство покаяния там как суд. Ведь помните, чистилище-то откуда появилось-то? Потому что таинство покаяния там связано с двумя вещами. Разрешение от грехов и необходимости принести соответствующее удовлетворение правосудию Божию за совершенные грехи, за оскорбление Божества. Да избавит Бог нас от этого, чтобы, называясь православными, не оказались католиками и не вздумали производить подобного рода судилища над людьми.